Глава 9. Встреча со стаей. Эпизод 35. Далекая звезда опустилась у подножья небольшой возвышенности холма на совершенно плоской равнине. Трэвис сделал это почти не задумываясь, считая само собой разумеющимся, что лучше, чтобы корабля не было видно на миле со всех сторон. «Температура снаружи 24 градуса», — сообщил он. «Скорость ветра около 11 километров в час. С запада переменная облачность. Компьютер еще недостаточно знает об общей схеме круговорота воздуха, чтобы уверенно предсказать погоду. Однако, поскольку влажность около 40%, дождь вряд ли пойдет. В общем, мы, похоже, выбрали подходящую широту и время года. И после Кампарилона это радует.
«Думаю, — сказал Пилород, — если на планете продолжится деградация, климат со временем станет более контрастным».
«Я просто уверена в этом,
— кивнула Близ.
«Будь уверена, в чем хочешь, — сказал Трэвис. — У нас в запасе еще 1000 лет. Сейчас же это приятная планета и останется такой, покуда мы живы, и даже столетие после нас». Произнося эту тираду, он застегивал на поясе широкий ремень.
— «А это что, Трэвис?
— довольно резко спросила Близ.
— «Ничего особенного. Старая привычка со времен службы во флоте. Я не выхожу в неизвестный мир безоружным».
«Ты что, серьезно намереваешься взять оружие?»
«Совершенно серьезно. Здесь, справа», — он хлопнул по кобуре, в которой находился массивный пистолет с широким дулом, — «мой бластер. А здесь, слева, пистолет поменьше, с тонким глухим стволом. Нейрохлыст».
«И то, и другое несет смерть»,
— недовольно проговорила Близ.
«Только один. Убивает бластер. Нейрохлыст не для этого. Он лишь раздражает болевые окончания, и это настолько ужасно, что сам будешь молить о смерти. По крайней мере, так мне говорили. По счастью, в меня никогда не целились из этой штуковины».
«Зачем ты берешь их?»
«Я же сказал тебе, это чужая планета».
«Трэвис, это пустая планета».
«Да, здесь нет техногенной цивилизации, очевидно. Но что, если здесь остались забывшие технику дикари? У них вряд ли есть что-то получше дубинок и камней. Но и они могут убивать».
Близ выглядела раздраженной, но сказала негромко, стараясь остаться рассудительной.
«Я не обнаружила человеческой нейроактивности, Трэвис. Значит, тут нет никаких дикарей».
«Значит, у меня не будет нужды использовать оружие», — пожал плечами Трэвис. «Послушай, какой вред в том, чтобы взять его? Оно только добавит мне немного веса. А так как сила тяжести на поверхности планеты примерно 91% от терминусской, я могу себе это позволить. Пойми, корабль может быть безоружен сам по себе, но на нем есть необходимый арсенал ручного оружия. Я полагаю, вы двое тоже...»
«Нет!»
— сразу же сказала Близ.
— «Я даже пальцем не пошевелю ради убийства или для причинения кому-то боли, что, в принципе, одно и то же».
— «Дело не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы не погибнуть самому, если ты понимаешь, что я имею в виду».
— «Я смогу защитить себя по-своему».
— «Джен!» — Пилор отколебался.
«Мы же не брали с собой оружие, когда высаживались на Кампарилоне.
Послушай, Джен, Кампарилон — известная планета, состоящая в союзе с Академией. Кроме того, нас сразу же арестовали. Если бы у нас было оружие, его бы отобрали. Хочешь бластер?
«Я никогда не служил во флоте, дружочек», — покачал головой Пилород. «Я даже не знаю, как пользоваться такими предметами. И в случае опасности я ни за что вовремя об этом не вспомню. Я просто побегу и буду убит».
«Ты не будешь убит, Пэл», — энергично сказала Близ. «Гея взяла тебя под мою, ее защиту. И этого напыщенного героя вояку тоже», —
презрительно добавила она. «Хорошо», — сказал Тревис. «У меня нет возражений против такой защиты. Но при чем тут напыщенность? Я просто предпочитаю иметь лишнюю страховку, и если... мне так и не придется дотронуться до этих вещичек. Я буду совершенно доволен, обещаю тебе. Но все же я должен иметь их при себе». Он ласково погладил обе кобуры и продолжил. «А теперь пошли. Шагнем на поверхность планеты, где уже тысячи лет не ступала нога человека». Эпизод 36.
«Почему-то у меня такое чувство, — сказал Пилород, — что уже довольно поздно, хотя солнце стоит достаточно высоко и похоже на полдень».
«Я думаю, — сказал Тревис, до сих пор молча смотревший по сторонам, — что это чувство возникает у тебя из-за оранжевого оттенка солнца, создающего иллюзию заката. Если бы мы оказались здесь во время настоящего заката и при соответствующей облачности, мы наблюдали бы гораздо более багровый диск солнца, чем привыкли. Не знаю, покажется ли это тебе прекрасным или, наоборот, угнетающим. По той же причине закат на Кампарилоне был, вероятно, еще более багровым, но там... мы все время находились в помещениях». Он медленно повернулся, осматривая пейзаж. Кроме поразительной странности света, здесь ощущался отчетливый запах этой планеты или этой ее части, как бы немного затхлый, но не настолько, чтобы быть неприятным. Ближние деревья были не слишком высоки и казались старыми. То ли из-за преобладающих ветров, то ли из-за особенностей почвы, их стволы, покрытые потрескавшейся корой, были наклонены в одну сторону. Вид этих деревьев вызывал ощущение опасности. А может быть, оно исходило еще откуда-то.
— Что ты намерен делать, Тревис?
— прервала молчание Близ.
«Мы ведь проделали такой путь не для того, чтобы любоваться пейзажем».
«Да, пожалуй, пора браться за дело. Я предложил бы, чтобы Джен осмотрел это место. Руины остались в той стороне, а ты, Джен, единственный среди нас, кто может судить о ценности любых найденных записей. Я надеюсь, ты сумеешь понять надписи на старогалактическом или фильмы. Про себя я точно знаю, мне это не по зубам. А еще я думаю, Близ, что тебе надо пойти с ним, чтобы защитить его. Что касается меня, я останусь здесь, чтобы прикрыть вас в случае чего».
«От кого? От дикарей с дубинками и камнями?»
«Может быть...» Улыбка, игравшая на губах Тревиса, исчезла, и он признался. «Довольно странное чувство, Близ. Мне малость не по себе здесь. Но почему, не могу понять».
«Пошли, Близ», — сказал Пилород. «Я был кабинетным коллекционером древних преданий всю свою жизнь, так что никогда сам не держал в руках древних документов. Только представь, если мы сможем найти...»
Тревес проводил друзей взглядом. Голос Пилорета становился все тише. Он торопливо шагал к руинам, Близ грациозно вышагивал рядом. Тревес некоторое время глядел им вслед, потом повернулся и продолжил осмотр окрестностей. Что же здесь было такого, что вызывало опасения? Он действительно никогда не ступал на необитаемую планету, но видел много таких сверху, из космоса. Обычно это были небольшие планеты, недостаточно массивные, чтобы удержать воду или воздух, и использовали их как ориентиры мест встречи при военных маневрах. На памяти Тревейза войн не было, их не было уже за 100 лет до его рождения, но маневры проводились. Или как тренажеры при отработке аварийных ситуаций. Корабли, на которых он летал, кружили на орбитах вокруг таких планет или даже опускались на них, но выйти из корабля в то время ему никогда не доводилось. В чем же тут дело? В том ли, что он сейчас действительно стоял на пустой планете? Ощущал бы он то же самое, если бы стоял на одной из многих маленьких безвоздушных планет, на которые мог попасть в годы учебы, и потом, позже? Тревес покачал головой. Там такого не было бы. Он был уверен в этом. На нем был скафандр, как тогда, когда он выходил из корабля в открытый космос. Все было бы привычно, и от прикосновения к камням ничего ужасного не произошло бы, наверняка. Правда, сейчас он был без скафандра. Тревес стоял на пригодной для жизни планете, такой же приятной для пребывания, как Терминус, и гораздо более приятной, чем Компарилон. Он чувствовал прикосновение ветра к своим щекам, тепло солнца, согревавшего спину. Слышал, как поскрипывают деревья. Все казалось знакомым, но здесь, на этой планете, не было людей. По крайней мере, уже не было. В чем же все-таки дело? Почему планета кажется такой угрюмой? Потому ли, что она не просто необитаема, а оставлена людьми? Он никогда прежде не бывал на покинутых планетах, даже не слышал о таких. Никогда не думал, что планета может быть брошенной. Все известные ему до сих пор планеты, стоило на них появиться людям, оставались населенными навсегда. Он посмотрел вверх на небо. Прочие обитатели как будто никуда не делись. В небе летала одинокая птица и казалась почему-то более естественной, чем ярко-синее небо, с оранжеватыми облаками, обещавшими хорошую погоду. Тревес не сомневался, проведи он здесь несколько дней, цвета неба и облаков стали бы привычными и перестали бы удивлять. Он слышал трели птиц в ветвях деревьев, приглушенный стрекот насекомых. Близ говорила о бабочках, и их тут действительно оказалось великое множество, всех цветов радуги. В густой траве под деревьями раздавались время от времени осторожные шорохи, но Тревес не мог точно сказать, кто именно там шуршал. Но неочевидное присутствие живого в окрестностях пугало Тревеса. Как сказала Близ, терраформированные миры прежде всего исключали опасных животных. Действия волшебных сказок детства и героических фантазий юности разворачивались в легендарном мире, черты которого, должно быть, были списаны с туманных преданий о Земле. Голографические гипердраммы кишели монстрами, львами, единорогами, драконами, китами, медведями. Их были десятки. Тревес не помнил, как они все назывались. Были животные поменьше, которые кусались и жалили, были даже растения, которые опасно было трогать. Но все вымышленные. Он как-то слыхал, будто древние пчелы больно жалили. Но в это трудно было поверить, так как нынешние пчелы были совершенно безобидными. Он медленно пошел направо, в обход холма. Трава высокая и густая росла отдельными островками. Трэвис вошел в заросли между деревьев, которые тоже росли отдельными рощицами. Немного погодя, он зевнул. Похоже, ничего особо выдающегося встретиться не могло, и Трэвис подумал, не вернуться ли на корабль и не вздремнут ли немного. Нет, немыслимо. Ясно, он должен оставаться на страже. Наверное, ему надо вести себя на манер образцового часового. Маршировать. Раз-два, раз-два, поворачиваясь со щелчком и совершая сложные приемы с парадным электрохлыстом. Это было оружие, не использовавшееся в войне уже 300 лет, но все еще абсолютно незаменимое при муштре. А почему? Вряд ли кто мог бы объяснить. При этой мысли Трэвис усмехнулся, а потом подумал, не догнать ли Пилората и Близ в руинах. Но зачем? Какой там толк от него? А вдруг он увидит что-нибудь такое, что Пилорот случайно пропустит? Ерунда. Можно сходить туда потом, когда Пилорот вернется. Если здесь есть что-либо, что видно с первого взгляда, пусть уж Пилорот сам сделает открытие. А вдруг они попали в беду? Глупости. В какую беду можно попасть? Да и случись что, они бы крикнули, позвали бы на помощь. Трэвис остановился и прислушался. Тишина. И опять к нему вернулась неотвязная мысль об обязанностях часового. И он не без удивления понял, что марширует, чеканя шаг. Воображаемый электрохлыст снят с плеча, развернут, выброшен вперед, развернут опять в прежнее положение и принят на другое плечо. Довольно улыбнувшись, Трэвис посмотрел туда, где стоял корабль. Теперь до него было довольно далеко. И вот тут-то он просто окаменел, и вовсе не из-за подражания часовому. Он был не один. До сих пор он не видел ни одного живого существа, кроме растений, насекомых и птиц. Он никого не видел, не слышал ничьих шагов. Но теперь между ним и кораблем стояло какое-то животное. Трэвис настолько был удивлен, что не сразу сумел понять, кого именно видит. Лишь спустя некоторое время он понял, кто перед ним. Это была всего-навсего собака. Трэвис собак особо не жаловал. У него никогда не было своей, а чужие не вызывали у него теплых чувств. Не испытывал он таких чувств и сейчас. Не без брезгливости он подумал о том, что не было планеты, на которой эти животные не жили бы рядом с людьми. Существовало бесчисленное множество пород собак, и Трэвису давно казалось, что на каждой планете имелась, по крайней мере, одна характерная для нее порода. Тем не менее, все породы собак были схожи в одном. Для чего бы они ни содержались, для развлечения, выставок или какой-нибудь полезной работы, они воспитывались в любви и доверии к человеку. А как раз эти любовь и доверие Трэвис никогда не ценил. Он однажды жил с женщиной, у которой была собака. Этот пес, которого Трэвис терпел ради подруги, его просто обожал. Повсюду за ним таскался, укладывался отдохнуть к нему на колени. А в нем было не меньше 50 фунтов веса. Облизывал его в самые неожиданные моменты и, сидя под дверью, скулил, в то время как Трэвис и его приятельница пытались предаться любви. Из этой истории Трэвис вынес твердое убеждение о том, что по каким-то причинам, ведомым только собачьим мозгам и их способности анализировать запахи, он является объектом страстной привязанности представителей собачьего рода. Однако, как только первоначальное удивление отхлынуло, Тревис разглядел пса повнимательнее, без предубеждения. Это был крупный пес, поджарый и стройный, с длинными крепкими лапами. Он смотрел на Тревиса без явного обожания. Пасть собаки была приоткрыта, словно в доброжелательной усмешке, но зубы ее были так устрашающие, что Тревис сразу решил, что ему было бы гораздо уютнее, если бы никакой собаки здесь не стояло. Затем он подумал, может быть, эта собака никогда не видела человека, и бесчисленные поколения ее предков тоже в глаза не видели людей. Пса могло точно так же смутить внезапное появление человека, как Тревиса внезапное появление собаки. Тревис, по крайней мере, сразу понял, кто перед ним. А вот поняла ли собака? Она все еще была удивлена и, возможно, встревожена. Явно небезопасно было заставлять нервничать такого крупного зверя с такими жуткими зубами. Тревис понял, что рано или поздно придется сойтись с ним покороче. Медленно, осторожно он пошел к псу, стараясь не делать резких движений. Вытянув руку в знак готовности дать ее обнюхать, он принялся приговаривать что-то вроде «славная собачка» и чувствовал себя в высшей степени по-дурацки. Пес, не спуская глаз с Тревиса, постепенно попятился на пару шагов. Но вот он сердито сморщил нос и угрожающе зарычал. Хотя Тревису никогда не попадались собаки, ведущие себя подобным образом, он не мог объяснить подобные действия ничем иным, как выражением угрозы. Тревис тут же остановился и замер. Поймав краешком глаза какое-то движение сбоку, он медленно повернул голову и увидел еще двух псов. Вид у них был такой же убийственный, как и у первого. Убийственный? Это слово пришло ему на ум только теперь, и, увы, смысл его был жуть как точен. Сердце Тревиса часто забилось. Путь к кораблю был отрезан. Бежать бессмысленно, собаки настигнут его через несколько ярдов. Если он будет стоять на месте, как вкопанный, и начнет палить из бластера, то пока он прикончит одного пса, два других уже будут рядом с ним. Издалека подходили все новые и новые собаки. Умели ли эти твари общаться между собой? Охотились ли они стаями? Тревис медленно шагнул влево, туда, где не было видно собак. Пока. Медленно. Очень медленно. Собаки повторили его движение. Тревис решил, что от немедленного нападения его спасет только то, что собаки не видели раньше никого похожего на него. У них не было выработано рефлекса, которому они могли последовать в такой ситуации. А вот если он побежит, это как раз и будет сигналом для собак. Они наверняка знают, что им делать, если некто размером с Тревиса испугается и побежит. Они тоже побегут, только быстрее. Тревис продолжал красться к ближайшему дереву. У него возникло жуткое желание как можно скорее забраться повыше, туда, где собаки не смогут его достать. Пока же они двигались вслед за ним, негромко ворча. Все три пса, приближаясь, неотрывно смотрели на Тревиса. Еще две твари вскоре присоединились к ним. Издали мало-помалу подходили другие. Еще немного, совсем чуть-чуть, и нужно будет сделать рывок. Не медлить, не торопиться нельзя. И то, и другое может стоить жизни. Вперед! Он, вероятно, установил личный рекорд в беге на короткую дистанцию и все равно еле успел. Он услышал, как лязгнули челюсти по каблуку. На мгновение тот даже задержался в пасти пса, но затем зубы соскользнули с прочного керамоида. Трэвис не слишком ловко лазал по деревьям. Последний раз он забирался на дерево в 10-летнем возрасте, и, насколько он мог припомнить, попытка окончилась полным фиаско. В данном случае, на счастье, ствол дерева был не таким уж ровным, а сучки и корявая кора давали возможность хвататься руками. Вдобавок Тревой затолкала вверх насущная необходимость. Просто потрясающе, чего можно добиться при нужде. Через несколько мгновений Тревес сидел в развилке ветвей метрах в 10 от земли. Вид ободранной и кровоточащей руки не вызывал у него ни боли, ни огорчения. Под деревом уселись 5 оскалившихся собак и пялились вверх, изредка вываливая красные языки. Они, похоже, приготовились ждать. Что же будет? Эпизод 37. Трэвис был не в том положении, чтобы обдумать ситуацию логически и детально. Мысли мелькали в странной искаженной последовательности. Имея он возможность упорядочить их, вышло бы примерно вот что. Близ говорила, что, терраформируя планету, люди должны создать уравновешенную экологию, которую они способны удержать от спада только беспрестанным трудом. К примеру, колонисты никогда не брали с собой крупных хищников. Правда, от мелких вредителей избавляться возможности не было. Насекомые, паразиты, даже небольшие ястребы, землеройки и тому подобные существа неизменно сопровождали людей. А жуткие твари из легенд и туманных литературных описаний — тигры, гризли, медведи, орки, крокодилы — кому бы взбрело в голову таскать их с планеты на планету, даже если бы в этом был какой-то смысл? И почему в этом мог быть смысл? Это означало, что люди становились единственными крупными хищниками, и их задачей было собирать дань со всех растений и животных, которые, будучи оставленными на произвол судьбы, погибли бы от собственной избыточности. А если люди почему-либо исчезли, их место должны были занять другие хищники. Но какие? Единственными более-менее крупными существами были кошки и собаки, прирученные и живущие рядом с человеком. Что, если не останется людей, чтобы кормить их? Они тогда должны будут сами искать пищу, чтобы выжить, а также ради того, чтобы не вымирали те, кого они поедают. Ведь чтобы не произошло превышение оптимальной численности популяции за счет естественного вымирания, потребуется гораздо более высокая смертность, чем тогда, когда за дело берутся хищники. В итоге размножаются собаки. Большие псы нападают на крупных, беззаботных травоядных, маленькие — на птиц и грызунов. Кошки могут охотиться ночью, а собаки — днем. Первые — в одиночку, вторые — стаями. Возможно, эволюция постепенно разовьет больше видов, чтобы заполнить пустующие экологические ниши. Может быть, какие-нибудь из собак мало-помалу приучатся питаться рыбой, а кто-то из кошек видоизменится так, что сумеет летать и охотиться на птиц в воздухе так же, как и на земле. Все эти блестящие озарения мелькали в голове у Тревейза, пока он собирался с мыслями и соображал, что может сделать. Собак становилось все больше. Под деревом Тревейз насчитал 23. Еще несколько псов приближалось. Сколько же их в стае? Хотя какое это имеет значение? Тех, что были здесь, хватало выше головы. Тревис вытащил из кобуры свой бластер, но привычная тяжесть приклада в ладони все же не давала ему того чувства безопасности, которое его удовлетворило бы. Когда он последний раз менял в нем батареи? Сколько раз он может выстрелить? Наверняка не 23. Что же с Близ и Пилоротом? Если они появятся, бросятся ли собаки на них? Все ли будет в порядке, даже если его спутники и не придут сюда? Если собаки учуют запах двух человек в руинах, что сможет помешать им напасть на людей прямо там? Наверняка в развалинах нет ни дверей, ни каких-то других препятствий, способных удержать злобную свору. Может ли Близ остановить их и даже прогнать прочь? Может ли она сконцентрировать силы, придаваемые ей через гиперпространство, до необходимой интенсивности? И как долго сможет она поддерживать эту интенсивность? Может позвать на помощь? Прибегут ли они, если он крикнет? И убегут ли собаки, не выдержав взгляда Близ? Надо ли ей смотреть на собак, или это будет просто психологическое воздействие, невидимое никому из тех, кто не обладает такими же способностями? А вдруг Близ и Пилорот будут разорваны на части на глазах у Тревиза, вынужденного беспомощно наблюдать жуткое зрелище, пребывая в относительной безопасности на дереве? Нет, все-таки без бластера не обойтись. Если удастся убить одну собаку, а остальных распугать хотя бы ненадолго, можно будет слезть с дерева, позвать Пилорота и Близ, прикончить еще какого-нибудь пса, если обнаглеют, и тогда все трое смогут прорваться к кораблю. Тревис вывел мощность микроволнового луча на отметку 3/4. Этого должно было хватить для того, чтобы пса разорвало на куски. Шум взрыва может отпугнуть собак, и не придется зря тратить энергию. Он старательно прицелился в тварь в середине стаи, в ту, что показалось ему наиболее опасной, поскольку она не бесновалась, а наоборот сидела более спокойно, а потому просто-таки излучала хладнокровную уверенность в достижении цели. Пес не отрывал глаз от оружия. Смотрел он так, словно разгадал худшие намерения Тревиза и презирал его за это. Тревис вдруг вспомнил, что никогда не стрелял из бластера по человеку и даже не видел, чтобы это делали другие. Во время тренировок стрельба велась по наполненным водой кожаным или пластиковым манекенам. Вода от выстрела почти мгновенно нагревалась до точки кипения и со взрывом разрывала оболочку. Но кто в мирное время станет стрелять в человека? И какой человек может выстоять против бластера и силы, заложенной в нем? Только здесь, на планете, ставшей без людей враждебной. Сознание — удивительная штука. Неизвестно почему Тревис заметил, что солнце скрылось за тучей, и выстрелил. В воздухе яркая вспышка, тоненькая нить на мгновение протянулась от дула бластера к собаке. Светило бы солнце, вспышки и видно не было. Пес, скорее всего, сразу ощутил поток тепла и успел дернуться, словно хотел отпрыгнуть. Но как только часть его крови и клеточной жидкости превратилась в пар, он взорвался. Взрыв получился разочаровывающе тихим, поскольку шкура собаки была просто не настолько прочна, как оболочка манекенов, на которых они в свое время практиковались. Однако кожа, мясо, кровь и кости разлетелись в стороны, и у Тревиза противно засосало под ложечкой. Собаки отпрянули, напуганные посыпавшимся на них градом из мелких кусков горячей плоти. Но это было, однако, лишь мимолетное замешательство. Псы тут же собрались в кучу и принялись пожирать то, что им перепало. Тревоизу стало мерзко. Какой ужас! Он не отпугнул их. Он их просто подкормил. Так они никогда не уберутся. Хуже того, запах свежей крови и теплого мяса может привлечь еще больше собак и мелких хищников в придачу. Вдруг его окликнули.
«Тревойс, что тут?»
Тревойс оглянулся. Блис и Пилород спешили к нему со стороны руин. Блис резко остановилась, протянула руки, чтобы удержать Пилорота. Она смотрела на собак. Все было яснее ясного. Что тут спрашивать? «Я пытался прогнать их, чтобы они не тронули тебя и Джена!» — крикнул Тревойс. «Можешь сдержать эту свору, Блис?»
«Вряд ли», — ответила Блис так тихо, что Тревойс с трудом расслышал ее, хотя рычание собак утихло, словно на них было наброшено звукопоглощающее покрывало. «Их слишком много», — сказала Блис. «И я не знакома с таким типом нейроактивности. У нас на Гее нет таких страшилищ».
«На Терминусе тоже нет. И на любой цивилизованной планете», — крикнул Тревойс, — «тоже нет. Я перестреляю столько, сколько смогу. А ты попытайся справиться с остальными. Может, тебе станет легче, когда их станет поменьше».
«Нет, Тревойс, убийство этих зверюг только привлечет других. Встань позади меня, Пэл. Ты все равно не сумеешь защитить меня. Тревойс, твое другое оружие».
«Нейрохлыст?»
«Да. Он причиняет боль. Но на малой мощности. На малой».
«Ты что, боишься сделать им больно?» — в гневе бросил упрек Тревойс. «Разве сейчас время думать о том, что жизнь этих тварей драгоценна?»
«Жизнь Пэла драгоценна. И моя. Делай, как я говорю. На малой мощности. И стреляй только по одной собаке. Я не смогу сдерживать их слишком долго».
Собаки отошли от дерева и теперь окружили Блис и Пилорота, стоявших спиной к полуразвалившейся стене. Ближайший к ним пес сделал нерешительную попытку подойти поближе, негромко, но нервно поскуливая, словно пытаясь понять, что же сдерживает его и его сородичей, хотя они и не чувствуют никакой угрозы. Некоторые псы безуспешно пытались взобраться на стену и напасть сзади. Дрожащей рукой Тревойс настроил нейрохлыст на малую мощность. Он потреблял гораздо меньше энергии, чем бластер, и одной батареи хватало на сотню разрядов, подобных ударам кнута. Но если подумать, он и этим оружием в последний раз пользовался неизвестно когда. Точность прицела была не так уж важна. Поскольку используемая энергия была не так велика, Тревой смог стрелять широким пучком по всей массе собак. Именно так и разгоняли нейрохлыстами толпы людей, затевавших беспорядки. Однако Тревой послушался совета Близ. Он прицелился в одну из собак и выстрелил. Пес перевернулся на спину, задергал лапами, громко пронзительно завизжал. Остальные собаки отпрянули от визжащего сородича, в страхе прижав уши. Потом, завизжав хором на разные голоса, развернулись и побежали прочь. Сперва медленно, затем быстрее и, наконец, во всю прыть. Последним скуля, ковыляя на подгибающихся лапах, захромал пес, попавший под удар хлыста. Визг затих в отдалении, и Близ, тяжело дыша, проговорила.
«Нам лучше уйти на корабль. Они могут вернуться. Или придут другие.
Тревис подумал, что никогда прежде он так быстро не управлял входным механизмом корабля. И вряд ли сумел бы повторить это в другой раз.
Эпизод 38. Только ближе к ночи Тревис почувствовал себя лучше. Небольшая полоска синтикожи, наклеенная на царапанную руку, немного снижала боль. Но вот израненную психику залечить было не так-то просто. Дело было не в пережитой опасности. Опасность для Тревиса значила не больше, чем для любого храброго мужчины. И не потому, что опасность возникла из совершенно непредвиденного стечения обстоятельств. Дело было в ощущении нелепости происходящего. Как бы выглядел Тревис, если бы кто-то узнал, что его загнали на дерево рычащие собаки? Вряд ли это было бы позорнее, чем если бы его обратил в бегство щебет разъяренных канареек. Шли часы, а Тревис все вслушивался. Не вернутся ли собаки, не начнут ли свой жуткий вой, не станут ли царапать когтями обшивку корабля? Пилород вроде бы совсем не нервничал.
«Я не сомневался, дружочек, что Близ все уладит. Но должен сказать, что ты здорово управлялся с нейрохлыстом».
Тревис пожал плечами. Он был не в настроении обсуждать происходящее. Пилород держал в руках свою библиотеку, единственный компакт-диск, на котором хранились все материалы, собранные посредством исследований мифов и легенд. С ним он и удалился в свою каюту, где находился его небольшой терминал. Пилород, похоже, был собой вполне доволен. Тревис заметил это, но не спросил о причине. Времени для этого будет достаточно и потом, когда он сумеет забыть о собаках. Когда они с Близ остались наедине, она довольно робко спросила.
— Ты, наверное, испугался?
— Угу, — громко признался Тревис. — Кто бы мог подумать, что при виде собаки... Собаки! Я так позорно побегу.
20 тысяч лет без людей — это уже не просто собаки. Эти твари теперь доминирующие крупные хищники.
Я понял это, пока сидел на ветке в качестве доминирующей жертвы, — кивнул Тревис. Ты была совершенно права насчет нарушения экологического равновесия.
Оно нарушено, конечно, не только с точки зрения человека. Подумай. Ведь собаки отлично делают свое дело. Я не удивлюсь, если Пэл окажется прав, предполагая, что экология может самоуправляться, и различные ниши будут заполнены эволюционирующими видами тех немногих животных, которых когда-то завезли на эту планету.
— Как ни странно, — заметил Тревис, — и я об этом подумал.
— Все может быть. Но лишь в том случае, если нарушение равновесия не зашло слишком далеко, и на его выправление не нужно слишком много времени. Планета может погибнуть окончательно гораздо раньше, чем это случится.
Тревис хмыкнул.
— А почему ты решил вооружиться?
— прищуриваясь, спросила Близ. — Толку-то от моего оружия, если бы не твои способности...
Не только в них дело. Мне необходимо было твое оружие. Короче говоря, одного только гиперпространственного контакта с Геей при таком количестве незнакомых мне типов сознания было мало, и я бы ничего не сумела сделать без твоего нейрохлыста.
А бластер оказался бесполезен. Я пробовал. Бессмысленно.
С помощью бластера, Тревис, ты просто уничтожил собаку как факт. Остальные могли удивиться, но не испугались.
— Хуже, — буркнул Тревис. — Они поедали останки. Вышло так, что я сам уговаривал их остаться.
— Да, понимаю. Другое дело твой нейрохлыст. Он причиняет боль, собака от боли испуганно вопит, Это хорошо понимают остальные, которые хотя бы на основании условного рефлекса сами чувствуют испуг. С собаками, уже предрасположенными к испугу, мне было легче справиться. Я просто слегка усилила страх в их сознании, и они убежали прочь.
Да, но ты поняла, что хлыст — более действенное оружие в данном случае, а я нет.
Потому что я привыкла иметь дело с сознанием, а ты — нет. Именно поэтому я просила тебя дать разряд малой мощности по одной собаке. Я не хотела, чтобы боль была чересчур велика, чтобы пес умер, стало быть, затих. Не нужна была и слабая боль, от которой он только заскулил бы. Нужна была сильная, сконцентрированная в одной точке боль.
— И ты получила ее, Близ, — кивнул Тревис. — Сработало как часы. Я очень тебе благодарен.
«Ты завидуешь»,
— задумчиво покачала головой Близ.
«Тебе кажется, что ты опростоволосился. И все же, повторяю, я не смогла бы ничего сделать без твоего оружия. А вот чего я не могу понять, так это то, почему ты все-таки вооружился, несмотря на мои уверения насчет отсутствия здесь людей. В этом я до сих пор уверена. Ты что, предвидел, что тут окажутся собаки?
Нет, что ты. Несознательно, по крайней мере. И привычки вооружаться до зубов у меня нет. Мне никогда не приходило в голову взять с собой оружие на Кампарилоне. Но я не склонен считать, что произошло чудо. Ерунда, немыслимо. Я думаю, что как только мы начали говорить о нарушениях в местной экологии, я вдруг на мгновение представил себе почти неосознанно животных, ставших опасными в отсутствии человека. Это очень просто понять теперь задним умом. Это что касается предвидения, если оно у меня было. Чепуха.
Не такая уж чепуха. Я, как и ты, участвовала в разговоре об экологии. Но у меня не возникло никакого предвидения. Это твой дар, за который тебя так ценит Гея. И еще я вижу, что это раздражает тебя. Раздражает то, что у тебя есть скрытый дар предвидения. Природу его понять ты не можешь и действуешь решительно, но без явных причин.
На терминусе это называется «действовать интуитивно».
На Геи мы говорим «знать, не думая». Тебе не нравится знать, не думая. Не правда ли?
Верно. Это беспокоит меня. Я не люблю действовать под влиянием какого-то необъяснимого порыва. Я чувствую, что за порывом скрывается какая-то причина, но незнание ее заставляет думать, что я не хозяин своего собственного сознания. Нечто вроде тихого помешательства.
Значит, когда ты выбрал Гею и Галаксию, ты действовал импульсивно, а теперь ищешь причину.
Я повторял это не меньше десятка раз.
А я не принимала твоих слов буквально. Прости. Я больше не буду спорить с тобой об этом. Правда, я надеюсь, что могу продолжать приводить доводы в пользу Геи.
Сколько угодно. Если ты, в свою очередь, поймешь, что я могу не согласиться с твоими доводами.
Скажи, а тебе не кажется, что эта планета постепенно дичает и, возможно, в конце концов станет совершенно необитаемой из-за того, что на ней не стало единственного вида, способного действовать как разумная направляющая сила? Если бы эта планета была Геей, или, что еще лучше, если она была бы частью галаксии, такого бы не могло произойти. Разумная сила осталась бы в единой галаксии. И экология, как бы и по каким причинам она ни расшаталась, снова пришла бы в равновесие.
Означает ли это, что собаки перестали бы питаться?
Нет, они питались бы точно так же, как люди, но питались бы они не бесцельно, а в интересах поддержания экологического равновесия в определенных рамках, без всяких случайностей.
«Утрата индивидуальности, — проворчал Трэвис, — для собак ровным счетом ничего не значит. Собаки не люди. А что, если все люди исчезнут повсюду, а не просто на одной или нескольких планетах? Что, если в галаксии вообще не останется людей? Сохранится ли тогда направляющий разум? Будут ли все остальные формы жизни и неживая материя способны собрать воедино свою разумность и выполнить стоящие перед ним цели? Близ задумалась.
«Такое,
— сказала она наконец,
— еще никогда не происходило. И, похоже, вряд ли произойдет в будущем».
«Послушай, но неужели для тебя не очевидно то, что разум человека качественно отличен от всех других, и если он отсутствует, сумма всех других знаний не сможет заменить его? Разве это не правда, что люди — нечто совершенно особенное, и говорить о них можно только в этом ключе? Их друг с другом соединить невозможно, не говоря уже обо всем остальном, к людям отношения не имеющим».
«И все же ты выбрал галаксию?»
«Да, но вот почему? Никак не пойму».
«А может быть, потому что понимал, что такое несбалансированная экология? Разве ты не понимаешь, что каждая планета в галактике балансирует на острие ножа? И только галаксия может предотвратить такую катастрофу, которая случилась на этой планете, не говоря уже о бесконечных страданиях людей от войн и ошибок правителей. Не в этом ли причина твоего решения?»
«Нет, я тогда об экологии не думал».
«Как ты можешь быть в этом уверен?»
«Я могу не знать, что именно я предвидел, но если потом что-то случается, я понимаю, что это действительно то самое, что я предвидел. Вот сейчас, к примеру, мне кажется, что я вполне мог предвидеть, что на этой планете есть хищники».
«Вот и получается, —
улыбнулась Близ,
— что мы могли бы погибнуть из-за этих ужасных хищников, если бы не сочетание наших талантов, твоего дара предвидения и моей ментальной силы. Так давай же не будем больше ссориться».
«Давай попробуем», — кивнул Трэвис. Сказано это было, однако, с прохладцей, и Близ нахмурилась. Но в это мгновение в каюту влетел Пилород.
«Я думаю, — выпалил он, отдышавшись, — мы кое-что нашли!»
Эпизод 39. Трэвис вообще-то не верил в легкие победы, но, как любой человек, был готов поверить тому, в чьей компетенции не сомневался. Сердце его часто забилось, дыхание перехватило, но он взял себя в руки и спросил: «Координаты Земли? Ты их нашел?» Пилород несколько мгновений, не мигая, смотрел на Трэвиза и вдруг покраснел и смутился.
«Нет, нет!»
— пристыженно пробормотал он.
«Не то чтобы совсем уж так. Точнее, Голан, совсем не так. Об этом я забыл. Я нашел в развалинах кое-что другое. Наверное, ничего такого особенного».
Трэвис глубоко вздохнул и попытался успокоить друга. «Пустяки, Джен. Любая находка важна. О чем ты хотел рассказать?»
«Ну, собственно говоря, Ты же понимаешь, что здесь почти ничего не сохранилось. 20 тысяч лет бури и ветра сделали свое дело. Ну а еще растения и животные вносили свою лепту в постепенное разрушение. Но все это не важно. Дело в том, что почти ничего не то же самое, что ничего. Скорее всего, там когда-то стояло какое-то большое общественное здание. Мы видели несколько поваленных камней или бетонных блоков с высеченными на них надписями. Трудно было что-то прочесть, дружок. Ты понимаешь? Но я сделал фотографии с помощью одной из тех камер, которые есть у нас на борту. Ну, знаешь, со встроенным компьютерным оптимизатором. Я не спросил у тебя разрешения взять ее, Голан, но это было очень важно, и я...
— Давай дальше, — нетерпеливо отмахнулся Трэвис.
— Я смог разобрать некоторые из надписей, и они оказались очень древними. Даже с помощью компьютерной обработки, и при том, что я неплохо умею читать подобные надписи, было невозможно разобрать большинство из них, за исключением одной короткой фразы. Здесь буквы оказались крупнее и несколько отчетливее, чем остальные. Вероятно, они были высечены глубже, поскольку представляли собой название планеты. Фраза читается «Планета Аврора», и поэтому мне кажется, что эта планета, на которой мы находимся, называется или называлась Авророй.
«Должна же она как-то называться», — пожал плечами Трэвис.
«Да, но названия крайне редко выбираются случайно. Я провел тщательные поиски в моей библиотеке и обнаружил две старые легенды с двух далеких друг от друга планет. Так что вполне резонно предположение об их независимом заселении, если вспомнить, что... Ну, да ладно, в обеих легендах Аврора название Зари. Можно предположить, что слово «Аврора» в самом деле означало утреннюю зарю в каком-то протогалактическом языке. Довольно часто слова, обозначающие рассвет или зарю, использовались в названиях космических станций или других сооружений, которые являлись первыми в своем роде. Если этим словом обозначали зарю в каком-то языке, эта планета может в каком-то смысле оказаться первой.
— Ты готов предположить, что эта планета — Земля, что Аврора — другое ее название, потому что обозначает зарю жизни и человечества?
— Я не осмелился зайти так далеко, Голан.
— Еще бы, — сказал Трэвис с легкой горечью в голосе. — Здесь нет радиоактивной поверхности, нет гигантского спутника, нет поблизости газового гиганта с огромными кольцами.
— Точно. Но Дениадорском Парилона, похоже, думал, что это одна из планет, заселенных первой волной колонистов. Космонитами. Если это так, то ее название Аврора может означать, что это первая из космонитских планет. Может быть, мы сейчас находимся на старейшей из планет галактики, населенных некогда людьми, не считая самой Земли. Разве это не восхитительно?
Во всяком случае, интересно, Джен. Но Не хватил ли ты через край, выводя это из одного только названия «Аврора»?»
«Есть кое-что еще», — возбужденно выпалил Пилород. «Насколько я мог проверить по своим записям, сегодня в галактике планеты с названием «Аврора» нет. И я уверен, что твой компьютер подтвердит это. Как я сказал, есть множество планет и космических объектов, называемых «Заря», на различные лады. Но нигде не используется это слово «Аврора».
Ну и что, если это протогалактическое слово, оно не должно быть особенно распространенным?
Но названия остаются даже тогда, когда становятся бессмысленными. Если это первая колонизированная планета, она должна была иметь широкую известность. Она могла быть некоторое время главной планетой галактики. Наверняка должны были существовать другие планеты, называвшие себя «Новая Аврора» или «Малая Аврора» или еще как-нибудь в этом роде, а затем другие.
«Но, может быть, это вовсе не первая колонизированная планета?» — прервал его Тревис. «Может быть, она никогда не представляла из себя ровным счетом ничего особенного?»
«Есть, по-моему, и более важные доказательства, друг мой».
«Какие же, Джен?»
«Если первая волна поселенцев была побеждена и вытеснена второй волной, которой сейчас принадлежат все планеты галактики, как утверждает Дениадор, значит, весьма вероятно, что существовал период времени, когда эти волны враждовали между собой. Вторая волна, люди, давшие название планетам, не использовали имена, данные мирам людьми первой планеты. Таким образом, исходя из того, что название «Аврора» нигде больше не употреблялось, мы можем заключить, что две волны поселенцев существовали, а это планета первой волны.
Краткий курс в творческую лабораторию мифолога. — улыбнулся Тревис. — Ты, Джен, строишь восхитительную суперструктуру, но она может оказаться воздушным замком. Легенды сообщают нам, что поселенцев первой волны сопровождали многочисленные роботы, и это, вероятно, явилось ошибкой поселенцев. Так вот, если мы сможем найти на этой планете робота, я буду готов принять все эти гипотезы о первой волне. Но нельзя же ожидать, что через 20 000... Пилород, беззвучно шевеля губами, пытался вставить слово. Наконец ему это удалось.
«Но, Голан, разве я не сказал тебе?» «Нет, конечно, не сказал. Я так волнуюсь, что не могу изложить все в нужной последовательности. Там был робот!»
Эпизод 40. Тревис потер лоб, словно у него заболела голова.
«Робот? Там был робот?» «Да!»
— сказал Пилород, подтверждающе кивая головой.
«Откуда ты знаешь?» «Ну, это же был робот! Как я мог его не узнать, если я его видел?»
«А ты когда-нибудь видел робота раньше?»
«Нет, но это был металлический объект, который был похож на человека. Голова, руки, ноги, туловище. Правда, я говорю металлический, но он почти целиком проржавел, и когда я подошел к нему, видимо, вибрация от моих шагов на него так повлияло. В общем, когда я попытался прикоснуться к нему...
Зачем тебе понадобилось его трогать?
Ну, наверное, я не мог до конца поверить собственным глазам. Это произошло бессознательно. Как только я коснулся его, он рассыпался. Правда?
Ну?
Прежде чем это произошло, его глаза вроде бы едва заметно блеснули, и он издал какой-то звук, словно хотел что-то сказать.
Ты имеешь в виду, что он все еще функционировал?
Едва-едва, Голан. Потом он просто рассыпался.
Так все и было? — спросил Трэвис, обернувшись к Близ.
— Там был робот, и мы его видели.
— кивнула она. — И он все еще работал?
— Когда он рассыпался,
— равнодушно отозвалась Близ,
— я уловила слабый всплеск нейроактивности.
— Откуда могла взяться нейроактивность? У робота нет органического мозга, построенного из клеток.
— Я думаю, это был... компьютерный эквивалент человеческого мозга. Разницу я чувствую.
Значит, ты ощутила именно ментальность робота, а не человека? Близ, поджав губы, ответила.
Ментальность была слишком слабой, чтобы сказать что-то определенное, кроме того, что она была.
Трэвис перевел взгляд с Близ на Пилорота и вздохнул.
«Это меняет дело».